Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополе. У микрофона Юлия Содикова.
И Кирилл Лушников. Доброе утро.
Друзья, в этом часе мы подготовили много интересного. Сегодня в России день благотворителя и мецената. Праздник, как правило, проходит в виде презентации благотворительных проектов в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения, помощи животным. О последнем как раз-таки мы сегодня и поговорим.
В гости мы ждем руководителя благотворительного фонда помощи животным «Ковчег» Ирину Газарян и Елену Кудрину, администратора фонда.
Многие искренне не любят, когда иностранная лексика переполняет речь. Ну, например, «чиллаут», «кейс», «стартап», «панкейки».
«Митболы» забыл.
Все эти англицизмы проникли в русский язык недавно, но заняли в нем прочное место. Некоторых это сильно раздражает, но если разобраться, даже привычные слова, которые мы считаем родными, на самом деле заимствованные. Даже хлеб, который, казалось бы, всегда был исконно славянским. Появились еще вопросы, все ответы в рубрике «Говорим правильно».
Интересно, Оксана Сачилова послушаем.
Да. Также в этом части новости, лучшие музыкальные композиции. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе 29-75-75, код города 8652. Также у нас работает телефон WhatsApp 8-962-440-02-43. Пишите.
Совсем скоро начнем.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Доброта, сострадание, человечность. Несмотря ни на что, во все времена были, есть и остаются люди, которые стремятся помогать другим. Сегодня, в День благотворителя и мецената, мы пригласили в гости тех, кто заботится о братьях наших меньших. Руководителя благотворительного фонда помощи животным «Ковчег» Ирину Газарян и Елену Кудрину, администратора фонда. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Друзья, наверное, начнем с того, что санкции, да, западные затронули абсолютно все сферы нашей жизни. Я так понимаю, и корм для животных тоже стал дороже, а может быть, некоторые и вовсе исчезли с прилавков магазинов. Сейчас как обстоит с этим дело?
Ну, с учетом того, что мы занимаемся благотворительностью, соответственно, большинство кормов все-таки мы использовали не премиум-класса, а, так скажем, более такой линейки простой, на нас, как на фонде, это не сказалось. Если же мы говорим о кормах, которые были лечебные, да, там, такие линейки, там, как Проплан, определенные, там, именно они занимаются очень серьезной линейкой лечебных кормов, были такие опасения, что они уйдут с нашего рынка, но пока я не видела, чтобы были проблемы с их исчезновением с прилавков. Вот. Единственное, что да, в цене они поднялись. Ну, поднялось сейчас все в цене, видимо, продукты, и корма, и вакцинация. То есть это сказалось на... Ну, я думаю, даже это не только из-за санкций введенных везде. Сейчас во всем мире такая ситуация достаточно сложная, экономическая, поэтому цены поднимаются. Ну да, люди это чувствуют. Ну а что делать?
А вот, кстати, все дорожает, цены поднимаются. Соответственно, и покупательская способность падает, и денег на благотворительность у многих может уже не остаться. Да? И либо остаться не такие суммы, которые они могли раньше вложить в помощь животным.
Да, вот заметили, это, может, да, быть, ощутили? Какой-то.
Мы очень боялись, что у наших дорогих подписчиков, жертвователей, тех, кто нам помогает, ну, как бы их это коснется, но, к счастью, люди, которые привыкли помогать, они, наверное, где-то в чем-то в себе, в убыток продолжают это делать. Из тех людей, которые нас окружают, все равно понимают люди, что как бы нам ни было тяжело, кому-то хуже, тем, у кого нет дома, тем, о ком некому позаботиться, и люди продолжают что-то покупать. Хотя, да, действительно, мы перешли на более дешевые корма, смотрим, где можно сэкономить, где можно что-то там урвать подешевле, следим за такой тенденцией. Но пока, к счастью, всем здоровья нашим дорогим подписчикам, пока мы держимся на плаву.
Каждую неделю вы публикуете такой, такую рубрику, если можно ее так назвать, «История преступления». Вы там рассказываете, сколько хвостатых, пушистых оказалось за неделю на улице, кто стал жертвой халатности, может быть, даже живодерства. Всего, вот если мы придем такую статистику, с начала года не подсчитывали, сколько...
Мы каждый день публикуем эту рубрику, каждый день прибавляем, да. Знаете, сейчас я числа не подготовила, но я могу сказать, что около 300 животных, плюс-минус 300 с чем-то, 290 в месяц выкидывается животных, тех, о которых мы знаем, и у которых, от которых у нас есть четкие доказательства в качестве фотографии или видео. Соответственно, о многих мы не знаем, поэтому... Это цифра намного больше.
Цифра пугающая, даже вот эти 300, да, это
каждый
просто
месяц
кошмар.
Плюсом.
Это только Ставрополь, либо весь край?
В основном мы работаем по Ставрополю и Михайловску. Угу. Мы сотрудничаем со всеми группами волонтерскими всего края Ставропольского, но эта информация стекается в основном Ставрополь, Михайловск.
Опять же, повторюсь, плюс 300 животных каждый месяц. Это же их накормить, пристроить, кого-то подлечить.
Но,
как вы справляетесь с таким потоком?
А мы не можем всех забрать. Забираются только с улицы тех, которые или представляют опасность, или те, которые нереально выжить в этих условиях, допустим, травмированные, больные, маленькие. Те, кто хоть как-то могут выжить самостоятельно, они остаются на улице города.
Но вы их подкармливаете.
Да, волонтеры их подкармливают. Опять же, вот существует такое мнение, что если в каком-то месте какой-то человек, волонтер, кормит животных, типа он плодит там стаю. Нет, это неправда. Человек, который не просто кормит, большинство у нас волонтеров, они уже продвинутые, они уже понимают, что откуда берется, что не просто так эти животные появляются на улице. Первым делом люди, которые кормят вот эти подкинутых собак или котят, да, они их стерилят. Соответственно, размножения в этой стае не будет. И постепенно с улицы пытаются пристроить этих животных для того, чтобы они нашли дом. Но вот как раз-таки пристраиваем и забираем с улиц мы где-то около 150 животных в месяц. То есть все равно 150 остается. К сожалению, из этих 150 выживает где-то процентов 30, остальные умирают. Но вот эти 30, они остаются на улицах. Опять же, у нас сейчас, после того, как стала действовать программа ОСВВ, практически большая-большая редкость, когда собака на улице оказывается беременная или родила. И обычно это та собака, которую вы везли. Потому что все, что было уже 2 года назад, когда началась эта программа, оно все уже было простерилено. Но нет уже тех, кто 2 года назад бегал, чтобы они не стерильные бегали. Поэтому все-таки стаи пополняются коробочками-щенками. Такое великолепное время, весна, да? Солнце светит, настроение прекрасное. А для волонтеров это большая боль, потому что, к сожалению, люди выкидывают свои приплоды многоквартирным домам, к мусоркам, думая, что давая им шанс. А вообще это не шанс, это называется переложить свою ответственность на чьи-то плечи. А вот как раз-таки это очень страшно. И вот в этот момент начинают формироваться новые стаи, которые буквально к осени начнут опять третировать людей, и люди будут кричать, что «Боже, Боже, что же делать? Что же делать? Не выкидывать!» Вот это самое важное.
Не плодить.
Не плодить, да, не плодить.
Насколько я знаю, что если обращаться в ветклинику через ваш фонд, то там какие-то скидки есть на стерилизацию.
Да, у нас...
Скидки на стерилизацию волонтерских животных.
Да, с нами сотрудничают 3 клиники, и эти 3 клиники нам предоставляют 15% скидку для лечения бездомных животных, также на стерилизацию есть специальные цены. Плюс у нас еще действует программа ОСВВ волонтерская, которую оплачивает спонсор, очень красивая молодая девушка, которая имеет свой бизнес, не будем говорить, какой, да.
А сейчас вот она уже открыла свой собственный приют в Михайловске, частный. И она на протяжении 3 лет оплачивает стерилизацию волонтерских животных. То есть сами волонтеры отвозят животных в клинику, тех, которых они опекают на улицах города. И в конце каждого месяца наш спонсор оплачивает эту процедуру, выделяет из своих собственных средств огромные деньги. На ее средства уже стерилизовано около 1000 собак Ставрополя и Михайловска и более 1200 кошек.
Кошек.
Вот такая работа проводится. И несмотря на это, все равно в Ставрополе продолжают откуда-то чудесным образом появляться новые животные.
Но это безответственность самих
Надо
хозяев.
Надо задуматься, да.
Да, вот, кстати, вот такое мнение, что лучше пусть там моя собачка, кошечка родит, чем потом ее стерилизовать, там проблемы со здоровьем. Насколько вот этот вот миф до сих пор живет в головах?
Пытаемся искоренить всеми возможными способами. Распространяем литературу, просим врачей. В прямом эфире, в наших группах мы еженедельно проводим рубрику «Вопросы и ответы». И часто мы ее проводим прямо из клиники. Вещаем на темы стерилизации, о пользе ранней стерилизации. Это уже давно известный факт, что стерилизовать кошечек и собачек крайне желательно до первой течки. Это возраст 7 где-то месяцев. Ориентировочно. И это решит все проблемы с течками, с гульками, и также с, в будущем с возникновением онкологических заболеваний, от которых погибает большинство животных в старости, нестерильных. Вот, поэтому...
Мы постоянно говорим, да, на эту тему в разрезе, ну, какого-то временного континуума. Вот мы постоянно призываем к гуманному, да, отношению к животным. А что-то меняется в лучшую сторону, ну, например, на протяжении последних 10 лет? Несмотря на то, что, да, очень много животных на улице, но если в разрезе вот временном посмотреть.
Я хочу сказать, да, меняется. Меняется отношение людей к животным. Более ответственные. Я говорю о волонтерах. Если раньше волонтеры, они большинство просто кормили, то теперь волонтеры участвуют активно в жизни города. Вот как раз-таки занимаясь стерилизацией, просветительской деятельностью, стерилизацией. То есть они не просто создают стаю, которая кормится, они реально работают на благо города для того, чтобы жители города жили намного лучше. 10 лет назад не было развито так, чтобы бабушки носили своих животных в клинике. Сейчас маломальски вообще человек, который хоть что-то умеет читать, ну, а у нас читать умеют все, они знают, что водкой и яйцом собак не лечат. В Ставрополе, во всяком случае, все несут в клинику, а это значит, они беспокоятся о здоровье, о распространении таких сложных заболеваний, которые там тот же бешенство, и все знают уже о прививках. То есть люди стали более грамотные, да, и они уделяют этому большое внимание. Единственное, что последние, вот, наверное, года три, вот не знаю почему, в сетях очень сильно муссируется тема, что бездомные животные не имеют права находиться на улицах, что их нужно уничтожать, и эта тема очень сильно муссируется. И как-то у нас была встреча именно с журналистами. И я в таком порыве повернулась к журналистам и говорю, ну, посмотрите, пожалуйста, какие мы вот, ну, вот волонтеры сидим, девушки перед вами, красивые, улыбчивые, добрые. То есть, пожалуйста, доносите, как журналисты, эту мысль, что волонтер — это не шизофреничный человек, ненавидящий людей, а что наоборот, мы любим людей, мы делаем это ради людей. Мы такие же люди, как и вы. У нас также есть семьи, мы беспокоимся о своих детях, о стариках, родных, да? Вот. А как раз-таки журналист агентства, по-моему, New Trail, да, удивительным образом прям написал, что Кудрина Елена обвинила журналистов Ставропольского края в разжигании ненависти
к людей, к волонтерам.
К волонтерам. Я была вообще шокирована.
Как можно было так перевернуть?
Удивительным образом перевернули.
И это самое. Я позвонила в это агентство. Мне сказали, мы прослушаем эту запись. Я еще раз позвонила. Сказали, ой, не прослушали. Я говорю, ну мне как-то неприятно. Ладно, вы о чем-то, о ком-то говорили. Вы упоминали мое имя, фамилию. Я вообще считаю, что человек, который самодостаточен, умен, а также если он силен духом и телом, это иррационально ненависть. Ну, то есть, все-таки, может, там кто-то любит кошечек, кто-то любит собачек, да?
У кого-то вообще аллергия на всех.
Вот, а может, даже не испытывать к ним любви, но ненависти быть не должно. Человек, он не может ненавидеть, ненависть пожирает человека. Поэтому я была так этим шокирована, я до сих пор от этого агентства так и не дождалась
опровержения.
Да, причем ну, вот меня просто проигнорировали. Меня это очень расстроило, потому что мне казалось, что мы же люди, слышащие друг друга, да, мы же общаемся для чего? Для того, чтобы друг друга слышать. И когда идет посыл добра, так скажем, а его переворачивают, ну, как-то по-другому, для меня это было прям как новшество. И теперь я по-другому все воспринимаю.
Ну, а с другой стороны, да, такие призывы убрать всех животных с улиц. А крысы, а мыши? Они же наверняка будут заползать
в наши подвалы. Более того, мешают даже птицы. Мы в одном из известных пабликов была новость в предложке. Пожалуйста, что-нибудь сделайте с воронами, которые гнездятся у нас под окнами многоквартирного дома. Они уже начинают готовиться к сезону размножения, уже ремонтируют свои гнезда. Они, извините за выражение, засрали нам весь двор. А вот, оказывается, кто засирает дворы-то? Оказывается, это вороны. Птицы, кошечки и собачки. Массу потом вызвало это обсуждений, и не поверите, 50-50. Вроде для нас это очевидные вещи, что мы не единственные жители планеты, двуногие создания, самые высокоразвитые. Ведь мы живем на этой планете такие же гости, как и другие населяющие. Нет, ровно 50% людей за то, чтобы, да, животных на улицах быть не должно, голуби несут заразу. Вот...
А где же, извиняюсь, им быть тогда? Ну вот есть
да,
птицы,
куда их поместить?
Из города, пожалуйста, удалите.
А вот у меня другой вопрос, да, вот просто как мыслит этот человек, может быть, вы сейчас меня поправите и направите мою мысль. Ставрополь окружен лесами. Да, небольшими, но все-таки там водятся определенные виды животных. То есть мы живем в симбиозе. То есть как лес оградить от города, как город оградить от леса. Потому что я живу, у меня окна выходят на лес. Белки, птицы, чего только по утрам не прилетает. Да, в 5 утра не очень не хочется слышать
прямо
щебель.
Прямо белки прилетают.
Белки летают. С нашим ветром они могут летать.
Летать, это уж точно.
Да.
Но это действительно, да, такой вопрос, но это сейчас вопрос воздух на самом деле, да, мы на него не ответим. Это как компьютерная игра, да, когда мы можем переставлять животных в корзину, да, например, вот, да, удалим, но это же невозможно.
50-метровый забор построить.
Да, и зачем, да, в конце концов? Подождите, а экзотические животные, у нас же люди против экзотики, если у кого-то лиса, например, или сова, там весь подъезд может быть против.
Уничтожить. Если где-то во дворе кому-то заползла змейка, то большинство людей кричит, что ее нужно убить. Буквально на днях к нашему волонтеру во двор заползла гадюка и устроилась у нее под крылечком в Верхнерусском. Она прислала видео в группу, и опять же наши волонтеры кричат: «Отруби ей голову лопатой». А девушка говорит: мой дом расположен на природе. Поэтому она поймала эту змею
и отпустила.
И вывезла ее подальше от дома и просто отпустила. Это все решаемо. Мирно, гуманно, без жертв.
Ну, знаете, еще в чем вопрос? Когда-то в свое время, когда. Как сколько мне было? Ну, в общем, где-то около 20 лет, но это было 20 лет назад. Я завела себе первую собаку дога. Квартиру, я ее обожала, я очень мечтала об этой собаке. Мы с мужем, как только поженились, мы купили сразу первым делом собаку. Вот. И я пошла с ней на дрессировку. И там была, преподавала нам, так скажем, общение с животными Оля Климова. Она была потом начальником Северокавказской службы спасения, и она сказала: не забывайте, что соседи не виноваты в том, что вы захотели себе завести животного. Это нам сказала на площадке. Поэтому, когда вы ходите с животным, обязательно берите его на поводок. Если оно проявляет агрессию, обязательно одевайте намордник. Это ваше животное, а соседи не обязаны страдать.
А еще берите с собой пакетик и убирайте за своей собакой.
Правильно.
Это
да,
тоже...
это тоже очень важно.
Вот. И вот как раз-таки по поводу экзотических, любых животных, когда человек пытается содержать их в многоквартирном доме, не в частном. Частная – это совсем другая песня. В многоквартирном доме надо всегда думать о том, что рядом с тобой живут люди, и ты им не должен нести какую-то опасность, какие-то запахи. То есть всем должно комфортно проживать. То есть ты живешь в социуме, и, соответственно, ты должен думать о соседях, о тех, кто тебя окружает, а не просто быть единоличным человеком, который думает, что ему все позволено. Вот эта вся дозволенность, она ничего хорошего не делает.
А вот, кстати, экзотических животных на улицу выбрасывают. Были ли у вас такие случаи?
Буквально три дня назад. Не могу сказать, что крыса белая домашняя – это экзотическое животное.
Но всё-таки явно домашнее.
Вынесли домик для крысы, поставили как обычную будочку, написали, что это домик крысы, теперь она живет на улице. И вот в этот ветрюган эта бедная крыса выбегает из домика, хватает яблочко, которое кто-то огрызочек кинул, и обратно в этот домик. И опять же наша волонтёр увидела, сняла это все на камеру, прислала к нам, и буквально за 15 минут крыса с улицы была пристроена.
А если
удивительно, что любое животное, даже старенькое, больное, можно пристроить самостоятельно с помощью объявлений в Авито. Но это просто надо немножко заморочиться. Присылайте к нам объявление с фотографиями, с текстом, почему отдаете, по какой причине, с описанием животного. И любое животное может быть пристроено, ему возможно найти дом. Но вот выкинуть на улицу...
Но есть еще и схема так называемых передержек. Что это такое?
Прекрасно работает схема передержек. Мы сотрудничаем с несколькими, уже официально заключили с ними договора. Это частные мини-приюты, которые волонтеры устраивают у себя дома. Естественно, с соблюдением, если это официальная передержка, всех правил безопасности. Это карантин. Животное, поступившее, должно отсидеть в карантине какое-то время, чтобы исключить инфекцию, там, распространение. Ну и животное там находится временно до пристройства в новую семью. То есть любой человек может взять себе животное на передержку с условием, что мы будем все вместе активно искать ему дом. Часто звонят нам и говорят: бедный котеночек в подъезде, заберите. И мы объясняем, что у нас нет приюта, нам некуда забрать. Но вы могли бы ему уголочек в своей квартире обеспечить? Безопасное, теплое место, где вы бы его кормили, обработали от паразитов. Если совсем туго, просите у нас. То есть мы в группу выкидываем часто объявления с помощью, помогите там препаратами. И всегда кто-то отзывается, кто-то даст капельки от блох, кто-то таблеточку от глистов, а у вас этот котик будет, а мы все вместе будем искать ему новый дом. И вот это работает схема. Волонтеры подключаются, новые люди подключаются, и благодаря этому у нас есть возможность помогать большему количеству животных.
А много ли животных с передержки удалось пристроить?
У нас неплохие показатели на сегодняшний день. Каждый день у нас несколько животных пристраивается, да?
Ну, я же говорю, что мы вот посчитали, тоже у нас вот в этой рубрике «История преступлений», там мы пишем, кто выкинул. А раз в месяц я публикую как бы отчет о том, что о проделанной работе. Где-то это обычно 3-4 числа за предыдущий месяц. Ну вот в этом отчете, опять же, где-то около 150 животных пристраивается вместе, ну вот с, вот допустим, в прошлом месяце с нашего реабилитационного центра 30 с чем-то животных было пристроено, и где-то 120 было пристроено с улицы, с передержек, ну, вообще, суммарно, потому что когда мы пишем у рамы дома, мы не пишем откуда, ну, то есть, потому что эту информацию обработать вообще все, вообще же волонтерская работа и административная занимаются люди безвозмездно, то бишь даром, свободное от работы время, то есть после работы. Поэтому и так обработать этот поток информации достаточно много времени приходится. Своего свободного люди тратят. Поэтому мы говорим об общих пристроенных.
А как-нибудь потом отслеживается судьба этих пристроенных животных? Потому что люди разные бывают. Не помню, в каком регионе, но недавно очень громкий случай был. Девочка взяла по объявлению щенка.
И скинула его.
И скинула из какого-то там этажа. Понятно, что щенок разбился насмерть.
К сожалению, 100% гарантии, что животное будет жить долго и счастливо в этой семье, никто не может дать. Но мы всегда имеем обратную связь от людей, которые забирают животных, ну, у нас, и ждем приветики из дома. И в большинстве своем люди присылают через месяц, через два, а то и через год. И это всеобщая наша радость. Мы публикуем приветы из дома, получаем их. Ну, вот таким образом. Мы, конечно, не досаждаем людям звонками, которые брали у нас животных. Это невозможно физически. Но мы всегда рады обратной связи. И практически, ну, в большинстве случаев так и есть.
Бывают и нештатные ситуации. Допустим, человек идет по улице и видит раненого животного. Как вести себя с этим животным и куда обращаться, чтобы быстрее помочь?
Если речь идет о том, что человек совершенно ничего не хочет делать, не говорю о том, что не может, волонтеры также сейчас сидят в это время на работе, и у нас нет службы скорой помощи, которая специально этим занимается. Если человек ничего не хочет делать, то самое простое, что он может сделать, сфотографировать, снять на камеру, прислать к нам и сообщить, ну, то есть донести до большего количества людей информацию о том, что данное животное в таком-то месте сейчас нуждается в помощи. Но это если человек хочет полностью переложить ответственность. Если же он сам может чем-то помочь, то он может позвонить к нам, и я направляю его к Елене. Елена, четко у нее алгоритм действий, что ты делаешь, что ты ему советуешь.
Да, ну, я хочу сказать, что, вы знаете, опять же, мы хотим сказать, что человек, который хочет переложить всю ответственность на других, который просто даст информацию, должен реально понимать, что не факт, что в данный момент будет человек, который сможет помочь, что вот просто так дать информацию, это значит... Ну, сделать дело, но не факт, что точно к этому животному кто-то выйдет. Потому что, опять же, волонтеры — это работающие люди, все на работе, и у всех есть семьи, поэтому не обязательно, что кто-то поможет, что не надо топать потом ножкой и говорить, ну, я же сказала, почему вы не едете. Ну, потому что, ну, если ты не можешь, почему кто-то может другой? А вот если человек готов вложиться силами своими, да, мы говорим именно о том, что мы подставляем плечо, чтобы снять финансовую нагрузку с куратора. Вот человек, который берет вот это животное, так скажем, на попечение, да, для того, чтобы довести его до выздоровления или, не дай бог, дать ему хотя бы смерть в тепле и в уюте, да, вот, этот человек называется куратором. Так вот, кураторы, обращаясь в наш фонд, получают то, что нам предоставляют клиники, опять же, я говорю, три клиники, 15% скидку при лечении животных, рассрочку платежа на 2 месяца. А вот в течение этих 2 месяцев можно вести сборы на страницах нашей группы. А сборы, если собираются в полном объеме, мы счастливо гасим долг клиники. Если нет, то куратор хвостик докладывает самостоятельно. Но хвостики обычно, то есть не такие большие остаются, если уже и большие. Ну, то есть мы все пытаемся там, ну, как-то кидать клич и деньги собрать возможно. Вопрос о том потом, куда опять девать это животное после того, как оно выйдет из клиники. Из клиники животное выходит не здоровым, а стабильным. То есть в клинике оно находится до стабилизации. То есть потом еще выполнять назначение нужно в домашних условиях. И вот тут мы как раз-таки говорим о том, что если это кошечка, то мы можем предоставить, помочь клеточкой дать, чтобы пока она пересидела, и выполнение назначений в домашних условиях. Если это собачка, допустим, крупная, человек живет в квартире, он может воспользоваться передержками. А, да, передержки платные, где платится за корма, ну, то есть и там наполнители, за уход, за то, что там, за прививки, за все остальное. А вот, но, опять же, те передержки, с которыми у нас заключены договора, на них тоже можно вести сборы именно на передержку. И мы потом перечисляем эти денежные средства на передержку. То есть мы говорим о том, что мы не берем на себя груз ответственности за определенного животного. То, что мы можем на себя взять груз ответственности, мы и так уже взяли лично на себя. Каждый на себя берет определенное количество животных. Но подставить плечо, помочь информационно, снять финансовую нагрузку, предоставить сети для того, чтобы распространять информацию о том, что нужны денежные средства, о том, что животное пристраивается, там, помочь транспортом друг другу. То есть это мы и делаем, то есть для людей, для того, чтобы подставить, еще раз говорю, свое плечо, но никак не подставить шею.
Найти вас очень легко ВКонтакте, группа «Ковчег», насколько я знаю. Есть ли телефон горячей линии, который мы можем продиктовать в прямом эфире?
Можно. Наши телефоны с Леной, мы круглосуточно на связи. Это мой сотовый, 44-22-44, и мы всегда на связи. И Елена, 920-664.
Можно еще раз?
Можно еще раз. Ковчег, Ставрополь, 44-22-44 и 920-664.
Благотворительный фонд помощи животным «Ковчег» сегодня был у нас в гостях. Ирина Газарян и администратор фонда Елена Кудрина. Вам огромное спасибо.
Спасибо за эфир.
Очень приятно было у вас находиться с утра.
Всего доброго.
Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главный компонент бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.
Обращаться с языком кое-как, значит и мыслить кое-как. Алексей Толстой. Говорим правильно.
Всем доброе утро. У микрофона Оксана Сочилова. Со мной в студии Людмила Белоусова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Северокавказского федерального университета. Доброе утро, Людмила Сергеевна.
Доброе утро, Оксана.
Людмила Сергеевна, а давайте начнем с завтрака.
С удовольствием. Но у нас вообще-то не кулинарная рубрика.
Ну, а мы будем готовить из продуктов, название которых привычно нашему слуху. Но мало кто догадывается о происхождении этих слов и давно считают их своими. Но мы же обещали в прошлый раз продолжить разговор о заимствованиях. Так сегодня о словах, которые только притворяются русскими.
Да, в русском языке представлены слова из английского, французского, немецкого, греческого, тюркских, славянских языков. Например, вот слово «помидор» заимствовано из итальянского языка. При этом, конечно, интересно, что далеко не всегда удается легко и быстро понять страну происхождения того или иного выражения. И этимология многих из них до сих пор остается загадкой для лингвистов и филологов. Хотя по некоторым признакам мы можем узнать заимствованное слово на то, что это слово иноязычное по происхождению. Например, указывает наличие буквы «ф», то есть «кафе», «графин», например, или стык двух и более гласных в корне «диета». Или сочетание кю-пю-мю.
То есть пюре, это подсказка, да, что пюре, это сразу,
да,
уже?
Пюре, мюсли, например, да. А какое блюдо мы будем готовить?
Ну, думаю, яичница с колбасой, сыром, плюс бутерброд с маслом и сладким чаем будет то, что нужно на завтрак.
Да, подойдет. Кстати, слово «завтрак» общеславянское по происхождению от «за утро», как, по примеру, например, «загривок», да, «загривый». То есть первоначально произошли изменения в этом слове, и вот вследствие «аканье» такая форма образовалась — «завтрак». То есть то, что мы будем есть завтра, или утренняя еда. Кстати, например, вот в кулинарном словаре есть такие интересные обозначения: время приема пищи. Оно называлось «выйти». «Выйти», то есть
выйти,
это
или «выйти»?
«Выйти». Ну, одна из «выйти». То есть завтрак — это одна из «выйти». А в некоторых говорах это слово означает «пора поесть». И в ряде областей завтрак называется также «перехваток», а на юге России, например, «снеданье» и «ранний кус». Но это, конечно, диалектное название.
Интересно. Итак, идем на кухню?
Идем, конечно. И кухня — это привычное слово, но заимствовано оно в 16 веке из польского языка. И в некоторых словарях даются, например, заимствования от немецкого «кухе». Раньше было известно слово «поварня». Если, ну, наши слушатели, вы наверняка читали роман Толстого «Пётр I», то вот в этом романе используется слово «поварня» вместо кухни.
Вот мы на кухне, ставим сковороду на плиту и наливаем растительное масло. Сковорода, чувствую, явно заимствованное слово, ну а масло?
Значит, слово «сковорода» является общеславянским по происхождению, хотя в словарях даже отмечено, что происхождение не ясно, скорее всего, является производным от звукоподражательной основы «сквар», это означало «жар», «огонь», а в польском «скварчит». Скворчит, ну, жарить что-то. А слово «масло» является общеславянским, происходит от прославянского «масло». И, в принципе, в украинском, белорусском языке, славянском, то есть в славянских языках примерно одинаково звучит. Угу.
Итак, продолжаем готовить лингвистическую яичницу. Кладем в разогретую сковороду колбасу и разбиваем яйца.
Да, конечно. Сейчас мы с вами поговорим о этих словах. Слово «колбаса», вероятнее всего, заимствовано из турецкого языка. Интересная такая выдвигается теория, где колбаса – это поджаренное мясо. Есть еще одна версия. Колбаса может восходить к древнееврейскому «колбасар», то есть живое существо и мясо. Еще известно это слово в славянском языке, даже в XII веке встретилось в берестяной грамоте. Так что, видите, версий очень много. А яйцо – это старославянское. «Анце» в русском языке слово «яйцо» известно с XIV века. Старославянское слово образовано от общеславянского корня, который, вот, по мнению исследователей, имеет индоевропейское происхождение. Произошла так называемая етация, то есть звук «ю» перед гласной, который появился вот на такой общеславянской почве.
Прекрасно. И, ну, интересно. Нам осталось приготовить сладкий чай, и завтрак готов. Вот про сахар знаю, что это слово происходит от индийского, что означает гравий и песок. Можно было подумать, что и название пустыни Сахара тоже имеет такое же происхождение, но оказалось, что оно пришло из арабского языка. И по какой-то версии переводится как пустыня, а по какой-то красно-коричневый. Вот я о сахаре. Тогда вы о чем?
А я о чае. Чай, слово заимствовано, восходит к китайскому чаю. Кроме того, имело значение, из какой части Китая поступил чай в ту или иную страну. Ну, например, такие названия Шаоцун, Улун, Лунзин, Тунчи, Байча, Точа, Хуача. Все, видите, конечное ча, это чай. Но самое употребительное наименование, обобщающее чаще всего присутствующее в сложных составных наименованиях, это ча, вы слышите. А ча означает молодой листочек. В русском языке слово «чай» нередко использовалось для обозначения напитков из лекарственных растений. Ну, а во всех остальных языках славянской группы звучание этого слова эквивалентно русскому. Ну, еще поговорим о сыре. Слово «сыр» общеславянское по происхождению, того же корня, что и древнепрусский «сурес» – сыр, и в древнеиспанском языке «сур» – закваска, и слово «сур» – кислый в немецком языке. Если мы посмотрим по порядку происхождения этого слова, то первое упоминание о сыре можно встретить из Древнего Египта. Иероглифы, которые обозначали сыр, были найдены еще на фресках и алебастровых кувшинах в египетских гробницах в 3000 году до нашей эры. По-разному сыр назывался и в европейских языках. Например, хорошо известное вам слово казеин, ну, восходит по своему происхождению, обязан латинского слову казеус. Если мы вспомним Китай, сыр нашли на шее мумии. И датирован он был примерно 1615 веком до нашей эры. И интересная этимология слова, хотя она не очевидна. Ну, например, вот оно могло, это слово, происходить из слов «уе» – «есть», «нокс» – «способен» и «сань» – «нить». То есть от процесса вытягивания при изготовлении сыра. Если мы посмотрим на историю ранних греков, тоже хорошо известно нам есть слово «тирозин». Вы знаете, что это аминокислота, которая так названа немецким химиком в XIX веке, потому что она была как раз получена из сыра. И вот этот корень «тирос», он и сейчас присутствует во многих словах. «Тирогенный», тот, что изготовлен из сыра. «Турофил» – любитель сыра.
Никогда бы не подумала, что «турофил» – любитель сыра.
Да.
Я думала, сыролюб.
Сыролюб. Хорошее слово тоже, да. Ну, если мы вспомним, например, Италию, то вы знаете, что сыры являются важным компонентом пиццы. Ну, там она называется формаджо. Формаджо, почему такое название? В результате эволюции, вот французское слово из старинного французского термина «форма», потому что цилиндрическая такая форма, изготовление этих сыров. Так что, видите, очень многие названия сыров претерпели изменения, смотря в какой стране.
Как вот теперь все, да?
Да, все приготовили.
Вот теперь все мы приготовили. Наш питательно-познавательный завтрак готов. Пойдемте, Людмила Сергеевна, тоже чайку попьем. Впереди еще целый рабочий день. До встречи в эфире через неделю.
С удовольствием. Всего хорошего. До свидания.
Обращаться с языком кое-как, значит и мыслить кое-как. Алексей Толстой. Говорим правильно.
Вы слушаете Радио России Ставрополье.
Это было утреннее шоу. Мы не прощаемся. В 11:10 программа «Говорим сегодня». Сегодня день рождения троллейбуса, друзья. О развитии этого вида транспорта у нас в регионе мы поговорим с инженером первой категории государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольское троллейбусное предприятие» Егором Ромадовым. Если у вас уже возникли вопросы, вы можете их написать на наш номер WhatsApp 8-962-440-02-43. У микрофона были Юлия Судикова и Кирилл Лушников. Не переключайтесь, встретимся совсем скоро.
У Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.